Как вы полагаете, вот есть ли сейчас в России кризис или его нету? Потому что вот мое ощущение, ну, я уже довольно давно покинул страну, сравнительно давно, да, 3 года с лишним. И вот как-то в течение наших подкастов, которые мы с Саймоном проводим с многими правозащитниками, я слышу этот повторяющийся рефрен, что вот все дело идет к какому-то коллапсу, что вот так долго не может продолжаться. Ну, сказать по правде, я такие разговоры довольно давно уже слышал, но сейчас какое-то ощущение, что многие люди полагают, что назревает мощный кризис. Как на ваш взгляд? На самом деле это просто повторение старой истории, все представляется в новом свете, но на самом деле это все тоже так же. Или действительно кризис нарастает, и мы будем свидетелями какого-то, не знаю, коллапса или серьезного изменения в том, что сейчас в гражданском обществе в Российской Федерации.
Мне кажется, что глобального кризиса нет. Коллапса ждать скоро, я уже это упомянул, нет революционной ситуации. Да? Нет то, что они там наверху уже не могут, и они там внизу уже не хотят. Там они наверху еще могут, да? Вот что-то у них еще ресурсы есть, и внизу некоторые не хотят, многие недовольны, да? Но к действию к решительной, не готовы. То, что мы имеем, это, скорее всего, серия более или менее серьезных отдельных кризисов, из которых никакая вот такая вот именно большая, чтобы она могла привести к коллапсу или вот что-то подобное. Мы имеем очевидный экономический кризис. Вчера только что я читал вот цифры Сергея Алексашенко, экономиста, вот бывшего вице-губернатора Центрального банка, который писал, что с 2013 года реальные доходы россиян упали на больше, чем 10%. И, конечно, люди это замечают. Сейчас вот на этот кризис ложится кризис короны, который люди тоже воспринимают как кризис. Мы говорили уже о этой большой цифре умерших людей. Я просто вот только в моем знакомстве, да, очень много рассказов о том, что люди болели или даже умерли, очевидно, от ковида, но ничего вот зафиксировано не было. Ну, самое близкое на прошлой неделе школьная подруга одной подруги, где-то вот в середине 50-х, там 55-56 лет, у нее появилась большая температура, боль в горле, вызвала скорую. Скорая приехала и сказала: нет, 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 это ничего, ничего ковидного нет. Там, ну, это там аври какая-то, вот что-то вот. Ну, там лечитесь, лечитесь. Она лечилась неделю, и 2 дня тому назад был тромб, и она умерла. Все признаки вот ковида. Да? Но вот ничего, ни в какой статистике это не будет. Никакого теста не сделали. И таких случаев я знаю уже так много, что у меня есть подозрение, что за этим стоит системный подход. И, конечно, это вот тоже это вот накапливается и накапливается. Я знаю много людей, которые отнюдь не критики власти или которые далеко от политики, которым это не нравится. Хотя до сих пор очень сильно вот это дело, ну так и есть. Ну, это же наша власть. Наша власть именно такая. Ну, а кто мог бы ожидать, что она себе во время пандемии проявит вдруг хорошее? Да? Мы же знаем, как она. Но это тоже такой кризис. Потом, как мы все знаем, вот этот так называемый Крымский консенсус, вот этот вдохновление, что мы показывали это Запада, Крым наш, и так далее, и так далее, что действие этого где-то 2 года тому назад ушло на нет. Это тоже уже не поддерживает власть. И так очень много маленьких кризисов. То, что чего пока нет, это какое-то вот, сейчас мне только хорошее русское слово триггер, приходит в голову, как, да, какой-то вот повод, по которым это может спихнуть. Немножко вот такой маленький, не триггер, а я бы сказал триггерок, мы видели сейчас вот в протестах Навального, потому что что было замечательно в этих протестах за Навального? Было замечательно, что примерно половина людей, там были разные опросы, вот уже на поле опросы, примерно половина людей, которые пошли на улицы, первый раз в жизни пошли на улицу. Вот это вот, это не были, как бы сказать, профессиональные протестанты, а это были новые люди. И примерно столько же людей, когда их спрашивали, а почему они идут на улицу, и поддерживают ли они Навального, они сказали, нет, Навального мы не поддерживаем. Или даже сказали, нет, с Навального у меня очень много вопросов. Но так нельзя. И я не думаю, что это просто вот какая-то вот гражданская позиция, которая вдруг проснулась. А это, скорее всего, что там что-то накапливалось, да, вот, и сейчас хватало. Вот это было, как бы сказать, чашка была полная, и вот все. Да. Это, конечно, для власти опасная ситуация, потому что непонятно, вот, что и как может возбудить вот это дело в следующий раз. Ну, с другой стороны, ну, это и нормально. Вы знаете, вот какой-то вот действительно вот переворот, какая-то революция, которую возможно было вот действительно с точностью предсказать. Да, вот, и Великую Октябрьскую революцию не было возможно предсказать. Вот, скажем так, немецкий генштаб, германский генштаб надеялся вот немножко, как бы сказать, мутить воду с тем, что Ленина доставит вот обратно в Россию. Ну, вот то, что вот сразу революция была, они были счастливы, конечно, но это... Не догадались. И Ленин тоже, кстати.
Тебе не кажется, что, я не знаю, кризис или не кризис, но все-таки какой-то другой этап? Например, я не особенно эксперт по этим вопросам, но мне кажется, что у нас в России всегда было, по крайней мере, до 2000 года, да, авторитарный режим с высоким рейтингом. И они очень дорожили вот этот рейтинг, они всячески хотели, чтобы рейтинг будет высокий. И мы видели, что когда вот в 2011 или 2012 году тогда рейтинг упал, как вы говорили, да, вот пришел этот Крым, опять они на волне этого события, рейтинг пошел вверх и так далее. Но кажется, что сейчас у нас есть авторитарный режим с низким рейтингом. То есть это существенное изменение, что люди уже не так поддерживают властный режим, как это было.
Это на самом деле то, что я имею в виду. На самом деле у нас был, вот у Путина был пока один действительно глубокий кризис, это был 2011-2012 год. И тогда это было так, что не была одна причина вот того, что произошло. Да? Вот там был мировой финансовый кризис, 2008-2009 год, который заканчивал вот эти очень благополучные в экономическом смысле 90-е годы. Да, вот. Потом была дискуссия о модернизации при Медведеве, которая заканчивала ничем и оставила много людей, ну, скажем так, разочарованным, которые надеялись в этом. А потом были фальсификации выборов, которые вот в 11 декабря 2011 года Госдумы, которые на самом-то деле по масштабу не отличались от фальсификации 2007 года, когда ничего не произошло, потому что все остальное более или менее было хорошо. Да? И понеслось. И власти очень старались, и на самом деле им надо было и очень стараться, как сказать, повернуть эту ситуацию. С Крымом, как бы сказать, как апогея. Вот это восстанавливание. На самом деле, можно даже сказать по-другому. В нулевые годы Путин был человек для людей, который привел государство в порядок. Да, государство начинало после 90-х лет опять более-менее функционировать. И который привез благополучие, экономическое благополучие. И это была база его высокого рейтинга. Может быть, первое даже больше, чем второе, но я думаю, скорее всего, в сочетании вот этого. Это, ну, вы помните вот этот разговор, вот Александр Озан это тогда вот очень продвигал вот о негласном общественном договоре. Да, вот Путин приведет вот приведет порядок и благополучие, зато люди не вмешиваются в политики. Когда вот это кончилось, да, вот, люди начинали вмешиваться в политику, и Путин, как бы сказать, реагировал на это, изобретая себя заново. Потому что после этого он стал человеком, который поднимал Россию с колен, да, возвращал Крым и вообще показывал Западу фигу. Недавно, полгода тому назад примерно, я был на день рождения тут в Москве, в Подмосковье, это было довольно, это было на самом деле на Рублевке. Вот это были не очень самые богатые, но состоятельные люди, и вот компания была из людей, ну, скажем так, бедных там не было. Не то, что сверхбогатых, но бедных там не было. Люди, которые хорошо живут, и до сих пор хорошо живут. Да? И речь тоже, конечно, шла о короне, и о Путине, и так далее, и так далее. И вдруг одна вот уже, ну, не пожилая, но тоже дама, вот где-то вот лет 60, из, скорее всего, из культурных кругов, да, вот, вот это было из писательских таких кругов, она говорила, знаете, вот при Путине нас Запад не ебет, но зато мы ебем себе самими. Простите, вот это вот этот цитат. Это я не, я сейчас не ругался матом, потому что вот я это так люблю, но это был цитат. И вся эта компания вот кивала голову. Вот это действительно вот это вот новое ощущение, которое, ну, сейчас с Навальным она показывалась немножко на улице. И при том, что об этом забыл пока еще сказать, вот, что действительно новое и отличающее от 2011-2012 год, это что во всей стране. 2011-2012 год был Москва и немножко Питер. Ну, грубо говоря, вот, да, все страна, и вот если на душу населения, даже Москва далеко не на первом месте.
И, конечно, был Хабаровск. А насколько вот события в Беларуси важны для сегодняшнего развития дел в России? Мы говорили о Навальном, но есть, конечно, те, которые считают, что отравление его было реакцией на то, что происходит в соседней республике на западе Беларуси.
Ну, это может быть. Это может быть, конечно, что опыт белорусский играл вот во всей этой реакции большую роль, и что то, что произошло и произойдет в Беларуси, усиливает страх или опасение, как угодно, в Кремле. Это даже невозможно, это даже, я бы даже сказал, что это вероятно. Но без Навального такого страха и не было. Вот это на самом деле, вот как всегда, такая вот фигура появится, и в определенном смысле это случайность, а в определенном смысле это не случайность, потому что Навальный сегодня не был бы той фигурой, его бы не отравили, да, и он бы не мог бы стать таким вторым политиком, если он не последние 10 лет на этом работал. Он и действительно, как бы сказать, честно трудился над тем, что стать тем, которым он сегодня есть. Я это скажу вне какой-то вот идеологической близости или нет, да, вот это чисто описательно. 13-й год, когда Кремль, на мой взгляд, сделал, ну, роковую ошибку, вот его пускать на выборы мэра Москвы, да? Вот, потому что это его делал как политик. Он показывал, что в Москве можно получить 27% официально, значит, это было больше, в предвыборной кампании без того, что появится в телевизоре. Потому что туда его не пускали. Вот, вот, да, вот. Это можно сделать. И, конечно, на этом и базируется, как бы сказать, опасение перед ним. Потому что он в этом смысле, это надо отдать ему должное. Он талантливый политик, может быть, самый талантливый в данный момент в России.